Как ненавижу, так и люблю свою родину.
Не нравится — вали.
Это ответ на все вопросы.
С детскими слезами счастья сказал пока.
Та Россия, где бы вы хотели жить?
Ленина в музее.
Я бы еще Сталин откопал.
Да, и Америка — друг, и проституция.
Нет, вы идиоты, так нельзя жить.
Добрый день, друзья, это редакция. Я сегодня хочу поговорить про современную политическую эмиграцию. Не про тех людей, кто просто по-тихому уехал, живет в другой стране, не захлопывая за собой двери, а о тех, кто по принципиальным соображениям не хочет, а чаще не может вернуться назад, ну, потому что будут проблемы из-за взглядов или высказываний. Почему мы здесь? Потому что Шереметьево-Ф, бывший Шереметьево-2, это один из символов еще советской политэмиграции, одни из главных ворот в железном занавесе, который, к счастью, давно рухнул, границы, к счастью, уже давно нараспашку, но действует всем вам хорошо знакомое правило неформальное: не нравится — вали. Правило, конечно, отвратительное, потому что оно не дает идти смысловой дискуссии внутри страны, заменяя ее просто тем, что люди валят. Это я не к тому, что надо опять закрыть границу, упаси Боже, это я к тому, что людей, которые считают себя политэмигрантами, важно, как мне кажется, слышать, хотя бы слушать, как они там обустроились, как они видят Россию, куда они хотели бы вернуться, при каких обстоятельствах они хотят вернуться, если вообще хотят. Ну, полетели, пообщаемся. Это Лондон, один из прекраснейших городов мира. Я здесь, например, очень люблю бывать. Но тут важно помнить известную истину: не путайте туризм с эмиграцией. Потому что, чтобы переехать жить в Лондон, нужно много денег. Это очень дорогое место. Поэтому русско-российская эмиграция в Лондон, она в основном бизнес-эмиграция. Сюда переезжают на постоянное место жительства бизнесмены, у которых возникли проблемы на родине, отжали бизнес, возбудили дело. Но всем знакомая история. Вот человек, с которым мы сейчас будем общаться, он как раз идеальный представитель вот этой вот прослойки российских предпринимателей, у которых при Путине начались проблемы.
Добрый день.
Привет, да, Евгений.
Простите,
а мы ждем вас у входа.
Мне почему-то отразило, что мы сначала должны быть в ресторане.
Я человек весьма средних доходов, достатка. И в вине понимаю плохо. Мне что-нибудь фунтов за 20, ну за 30.
За 30 выбор гораздо больше. Белое или красное?
Красное, конечно.
Красное. Тогда мы идем вниз.
Пошли. А скажите честно, если бы не съемка и не я, вы бы стали возиться с клиентом с таким,
да,
маленьким загрузом?
Конечно. Если бы у меня было, вот я был бы в магазине, было бы время, да, конечно. Один раз подошла вот очень-очень субтильная такая сухонькая британка в возрасте. Она не очень к себе располагала. И она попросила вино, сказала, что у нее очень все плохо с деньгами, очень мало времени, очень все плохо. И мы походили, и в итоге это был гирлан за 15 фунтов. А потом я читаю чуть ли не в «Таймс», она была из «Таймс».
То есть она была журналисткой?
Она была журналисткой. Вот. Вот. И ты никогда не знаешь, кто это будет. Может быть, что-то из Испании. Это будет черный такой, прям черный, мощный.
Давайте вот такое. Это прям похоже на то, что мне нравится. Есть такое понятие — гражданин мира, которому, в общем, все равно, где жить. Ему и на Шри-Ланке будет хорошо, и в Лондоне, да и в Москве.
Я бы сказал, я гражданин столицы. Я могу жить в Москве, могу жить в Питере, могу жить в Лондоне, наверное, в Нью-Йорке, даже в Киеве могу. Я не могу жить в деревне, я это понял. Я полтора года прожил в деревне, чуть не вскрылся.
Но вы ведь не интегрировались в
британское общество. Я летаю снаружи всех измерений. Я интегрировался ровно на ту часть, на которую хотел.
А мы продолжаем нашу рубрику про вертолеты, которую делаем совместно с Aviasales, сервисом по поиску дешевых авиабилетов. Кстати, на сайте Aviasales есть не только авиабилеты, там масса всего интересного по теме путешествий. Ответы, например, на вопросы: что делать во время полета? Или что посмотреть в Абхазии? Или как перевести кота в самолете? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в блоге Aviasales. А мы сегодня ответим на еще один интересный вопрос: как безопасно посадить вертолет с отказавшим двигателем? Вопреки расхожему представлению, это вовсе не катастрофа.
При отказе двигателя вертолет не падает немедленно. Если мы все сделаем правильно, мы сохраним над ним управление, сможем приземлиться, продолжить полет. Единственное, что, конечно, он будет снижаться. Но поскольку это непростая история, мне сегодня поможет инструктор Игорь Рудой, с которым мы учились летать. Привет, Игорь. То, что сейчас мы будем делать, мы будем имитировать отказ двигателя и переходить в так называемый режим авторотации, когда винт вращается не силой двигателя, а набегающим потоком воздуха. Главное выполнить это, не думая, действие. Вот сейчас мы управляем вертолетом с отказавшим, условно отказавшим двигателем. Как видите, управление сохранено.
И как назло, к этому месту подъезжает КамАЗ.
КамАЗ. Упс, упс. Ну вот мы выполнили посадку с отказавшим двигателем. Все живы, вертолет цел. Ничего страшного не произошло. Главное обучаться, уметь и быть готовым. И все будет отлично.
Вы себя ощущаете иммигрантом? Вы себя можете самоназвать так?
Да, конечно.
Про иммигрантскую жизнь вообще очень много в русской культуре, особенно 20 века, понаписано. Вы сейчас лучше стали понимать Набокова, белогвардейцев, Бродского?
Они в основном очень жили, все жили возвращением. Здесь, наверное, стоит вспомнить случай с Довлатовым в Нью-Йорке. Когда к нему подошел человек там, и говорит, вот я такой-то, я ваш коллега, я там журналист этого самого, я бы хотел снять то, сам, то, что ты ему говорил. Вот. Довлатов сказал, иди нахуй. Вот. Потому что для него это все перестало существовать. Поэтому и я в 18 году, после выборов, после вот этого всего, я посмотрел внимательно. Логически рассудив, я понял, что просто нужно выключить этот рубильник.
Вы обижены на родину?
На родину нет. На родину невозможно обижаться. Как ненавижу, так и люблю свою родину, как пел когда-то Федя Чистяков. Такая она уж слепая, глухая, уродина. Ну, а любить-то мне больше и нечего.
Федор Чистяков, спасибо вам большое за песни, на которых я вырос. Особенно за «Человека и кошку» и за «Просто я живу на улице Ленина».
Хорошо.
А сейчас вы живете на Оушен-парке, я так понимаю?
Да.
Как так получилось? Вы вроде как с политикой нигде не должны были бы пересечься.
Это произошло несколько внезапно. Но это было связано с запретом свидетелей Иеговы. Я вот до последнего момента я не верил, что действительно это кончится запретом, потому что я рассуждал так, что да, конечно, у свидетелей Иеговы есть много противников, но ведь там наверху должен быть какой-то здравый смысл. И так в мире напряженная атмосфера, напряженная международная обстановка. Зачем еще устраивать из этого какой-то еще международный скандал? Этот запрет показал, что как раз именно скандала и хочется, скандал и нужен. И это такая как бы определенная такая позиция, и после этого просто делать нечего. Ты не можешь не защищать свои права, там не обжаловать, некому обжаловать. Нет никакой независимой судебной системы или что-то. Это игра в одни ворота. И поэтому, в общем-то, это бесполезно. И ты не прав, не свободен, ничего.
Вы были на гастролях в США и как прям в старые советские годы решили не возвращаться?
Да, в общем, я понял, что у меня есть билет на самолет с серебристым крылом. И что это ответ на все вопросы.
Как вы здесь устроились? Обросли ли вы здесь уже связями, контактами?
Да, первое время было так непросто, но, в общем-то, постепенно все выстраивается, появляется все больше связей различных хороших.
Мы в Нью-Йорке, одной из столиц русской эмиграции, в том числе политической. Зайди вот на Брайтон-Бич, там любой, конечно, скажет, что он политический эмигрант. Но мы здесь не из-за Брайтон-Бич, мы ждем сейчас встречи с нашим самым молодым, юным даже, я бы сказал, сегодняшним героем. Ему 21 год. И несмотря на то, что у него личная история очень яркая и такая очень остросюжетная, для меня он в некотором смысле собирательный образ как раз вот таких молодых и пассионарных, которые эмигрировали из России за последние годы. Здрасте, Егор. Я Алексей, очень приятно.
Приятно.
Можем на «ты» сразу?
Да, да, пожалуйста.
Пойдем в парк. Ты бы уехал в Америку в любом случае.
Да, учиться, да. Я не скрывал, я говорил, что да, я уезжаю учиться после компании.
И твой отъезд был просто ускорен теми событиями, которые произошли.
Именно, да.
И ты там как-то переходил границу ночью?
Сейчас, да, то есть я получал ответы из университетов, когда я сидел в спецприемнике, потому что американский цикл поступления, он начинается в декабре, и я вот, когда меня посадили накануне выборов, я провел там 10 дней.
За что?
За организацию митинга в январе, забастовку избирателей. И меня специально закрыли, чтобы как-то нам насулить, но у них ничего не получилось, потому что у нас была...
Уже, да?
Да, потому что у нас была идеальная организация. И, соответственно, да, меня закрыли. Я сидел, слушал бывших зэков, то, что я являюсь дипломатом и сектантом. И, соответственно, каждый день получал письма электронные из университетов, взяли меня или нет.
То есть уже... приемники проверял электронную
да,
почту?
Да, на звонки, когда выходил, да, на 15 минут телефон, и ты быстро проверяешь.
Одно из этих писем оказалось письмом счастья.
Да, ну, сложно было понять, то есть, как бы, качество моих эмоций в момент, потому что, с одной стороны, я здесь сижу, и я вижу, как приходят дядечки и забирают заключенных в СИЗО увозить. И то есть у меня нет гарантии, что я отсюда выйду. И когда меня выводят на улицу, вот этот вот 8 на 8 такой куб с решеткой наверху, вот ходишь и думаешь, уеду я учиться или нет. Но вот, к счастью, наверное, вот я
ты
здесь.
Ты вышел и ночью перешел литовскую границу?
Не, я вышел, я еще был месяц в России, и тут ко мне пришли 19 апреля утром сотрудники Центра Э и повезли в военкомат в рамках уголовного дела.
Ну, понятно. И дальше ты решил бежать?
Да. Через Литву, когда я опоздал на автобус в Польшу, в общем, меня волонтер повез на границу, на Куршко-Косель, русско-литовскую. А на литовской границе так, мы поняли, нам сказал работник литовской границы, что на машине вчера, буквально, то есть 3 часа назад, закончилась страховка. И это единственная граница в Калининградской области, которая пешеходу разрешена. И говорят, ну, кто хочет, идите. Я, конечно же, с детскими слезами счастья взял все свои вещи, сказал пока Калининградской области, моей ранней молодости и России, и перешел границу.
Понимаете, я всегда, живя в России, думал, что страна для того, чтобы быть свободной, для того, чтобы там какая-то вот свободная, достойная жизнь смогла возникнуть, страна для этого еще не дозрела. И что при жизни моего поколения это, скорее всего, не произойдет. Поэтому в 2011 году, когда вот это произошло, я как-то задохнулся и подумал, господи, неужели я ошибся? Неужели вот это вот сейчас, вот это вот начнет и будет, да? Но потом, в 2014 году, я понял, что нет, это все-таки показалось. Вот, что на этой самой эволюционной лестнице через 10 ступенек сразу не прыгают. Поэтому я удалился назад в свой малый мир. Вот, и занимаюсь тем, чем...
А почему одновременно вы физически переместились за пределы России?
Ну, это связано с тем, что в 2014 году Россия действительно сделала очень резкий поворот. Она стала принципиально другой страной, и вектор дальнейшего ее движения стал вполне не... двусмысленным.
Скажите, пожалуйста, вы являетесь частью какого-то сообщества русской эмиграции здесь? Или русскоязычного мира вне России?
Ну, вот физически думаю, что нет, потому что я почти все время сижу перед компьютером. Вот, у меня есть какое-то количество здесь хороших, симпатичных друзей, но я не думаю, что мы образуем собой, что я представляю собой здесь какую-то.
Уместно ли говорить о
продолжении волн русской эмиграции?
Сейчас совсем другие времена. Ну, какой я эмигрант, да? Я могу взять билет на самолет и завтра полететь в Москву. Поэтому сейчас как-то в большей степени... Ну, есть у нас сейчас, конечно, политические эмигранты, которые не могут вернуться в Россию, потому что на них там какое-нибудь дело заведено. Вот. Ну, я, наверное, экспат, так это надо называть.
Я не смелый, я сел и уехал.
Вы не смелый.
Ну, конечно. Если бы я был смелым, я бы стал Нельсоном Манделой. Дождался бы, пока меня арестуют. Дальше бы говорил еще более крамольные вещи. Точно бы арестовали. Писал бы оттуда письма гневные. Устраивал бы голодовки. Бился бы с размаху об стену, показывая рубцы от кровавого режима. Вот. Я понимал, что я свои личные годы жизни на это тратить не готов.
Вы не Ходорковский в этом смысле?
Я не Ходорковский, я не жертва. Себя в жертву приносить не буду. Обеспечьте кислородной маской себя, а потом детей.
При этом вы призываете других жертвовать собой сейчас в России?
Нет, я всегда говорю, если есть возможность. Это вот у меня папа в 80-х годах, кстати, тоже было запрещено, был запрещенный учебник по карате. Потому что карате был запрещен.
Да, помню.
Дебильное вообще абсолютно. Вот сейчас такая же дебильность, как и тогда. Вот. И когда открываешь его, если произошла такая ситуация, что перед тобой враги, и у тебя есть возможность убежать, убеги. Я вот прям на этом месте, у меня открылась челюсть, я даже не знал, как дальше читать.
Против вас уголовное дело закрыто же сейчас?
В 2011 году выиграли путем присяжных. Ну, то есть судом присяжных.
Вы технически сейчас можете приехать в Россию? Вас
конечно,
не задержат на границе?
Первым же рейсом. Этого я не знаю. Почему? Я не признал целостность, да? Я не считаю Крым российской.
За это вас не арестуют в Шереметьево?
Я не вижу себя Нельсоном Манделой, Ходорковским или Навальным. Я гедонист.
Скорее всего, это была самая счастливая часть моей жизни, когда я был на компании Алексея Навального и когда сталкивались со всеми этими проблемами, потому что именно в тот момент я чувствовал причастность к чему-то большему, чем я. И поэтому я очень с теплыми чувствами отношусь к прошлому, и мне хочется победить, потому что я знаю, что в России очень много потрясающих, талантливых людей, кто хочет развиваться. И у меня есть азарт, если будет возможность вернуться и что-то сделать. Я был бы не прочь стать калининградским Блумбергом, например, вот, в будущем. А пока я здесь, просто сейчас мне нечего предъявить.
Блумбергом в смысле... мультимиллиардером или мэром Калининграда?
Наверное, мэром, мэром и миллиардером. Потому что нужно всех бандитов, там все нужно порешать, чтобы... Нужно больше денег, чтобы...
Решать на русском это значит?
Нет, наверное, неправильно. Решить все вопросы с ними, показать, что в естественной иерархии я выше, и мы будем строить прогресс, а не то, что происходит сейчас, поэтому нужно много денег.
Вы за это время были в России? Вам же не закрыт въезд, насколько я понимаю.
Мне не закрыт въезд, но, например, такие были случаи, когда людей останавливали на границе, и туда въехать не знаешь, чем это закончится.
Вы имеете в виду свидетели Иеговы?
Да, я имею в виду, да.
Вы думаете, что вы в каких-то черных списках?
Я думаю, что 100%.
Стали ли вы больше интересоваться политикой с тех пор, как уехали из России?
Да. Ну, конечно, теперь я слежу за событиями. В общем-то, а на самом деле там до 2014 года я вообще мало интересовался политикой.
До Украины, что ли?
Да, я столкнулся с этим, когда я попытался организовать поездку в Крым с концертами. И,
он уже был российский?
Да. И когда вдруг я объявил об этом у себя там, на странице, тут такое началось, я стал очень смотримым, очень посещаемым в этот момент.
А вы то не есть, ожидали, да?
Я и вообще не ожидал. И тут и такая куча комментариев. И я понял, что дело серьезное на самом деле. И я отменил эту поездку, посоветовавшись с различными людьми, которых я считал, ну, с скажем так, достойный.
Я читал ваш пост, он заканчивается словами «мира всем и поскорее».
Да. И вот это, по сути дела, когда мне пришлось осознать, что действительно в мире что-то очень серьезно произошло, и если общество уже реагирует по принципу «скажи мне, чей Крым, и я скажу тебе, кто ты», то это уже тоже диагноз.
Вы рассматриваете возможность возвращения в Россию в какой-то момент?
В эту нет.
Меня много раз спрашивали, почему вы не приезжаете даже в Россию, да? И я пытался много раз рационализировать это для себя, но сейчас я думаю, что самый точный ответ – потому что у меня есть ощущение, что это будет вот неправильно. Понимаете, мне не нравится этот режим. Мне не нравится эта атмосфера, которая там существует. Да? Значит, жить я там не хочу. Но если я туда буду приезжать, это тоже будет как-то неправильно. Потому что я туда приеду туристом. Да? Я своим друзьям и знакомым, большинство из которых находится в тяжелой ситуации, скажу им, ну вы тут держитесь, да, и поеду назад в эту самую, в пресловутую зону комфорта, да. В общем, какое-то внутреннее чувство мне подсказывает, что мне не нужно туда пока ездить, пока там какие-то перемены не начались.
Акунин сам настолько специфический пример, что его модель неприменима больше никому. Во-первых, он прежде всего русскоязычный писатель, и основная часть его писатель и мыслитель, ну он как бы не борец. То есть он не, в смысле, он там не Навальный, да? То есть он не пойдет на баррикады, там, наверное, у меня такое впечатление. То есть он нашел какой-то другой способ. То есть он вывез из России ту Россию, которая ему комфортна. В этом смысле, вот, да. Но большинство людей уезжают все-таки по другим причинам.
Вы говорили про возвращение в Россию в интервью Дудю, что в 2019 году планируете.
Ошибся капитально. Никто. Я не мог предположить такого безумия на выборах, такой импотенции с одной стороны и такого оголтелого безумия с другой. Поэтому я умываю руки, я не вернусь больше. Все, до свидания.
Вы говорите «никогда»?
Я в длительном обозримом будущем не вижу никакой возможности, никакой. Я знаю, что есть люди, которые уехали и живут внутри проекта вернуться в Россию, как когда-то Гуцериев, мечтают и грезят России, как Березовский. Вот. Знаете, когда на кухне заканчивается смена, и в какой-то момент отключается основной рубильник, перестают работать печки, вытяжки, свет над лампой, которые нагревают на выдаче, вот такой, и в кухне воцаряется тишина. Вот так. Я этот рубильник отключил в прошлом году сразу после выборов.
Те вещи, которые действительно важны, они до меня дойдут в любом случае. Потому что я поддерживаю контакт с друзьями и с отцом, поэтому с родителями.
Ты живешь здесь на деньги отца?
Нет.
У тебя бизнесмен, насколько я помню.
Нет. Мой отец инженер, а то, что в Светлогорске приезжали менты, это было типа на ночь сдать за 1500 рублей койку. То есть мой отец не бизнесмен, может быть,
понятно,
мелкий предприниматель.
А с мамой что?
Моя мама умерла от алкоголизма. Я живу на деньги университета, потому что университет оплачивает всю учебу.
А почему он тебе оплачивает учебу?
Они посчитали достойно взять меня к ним в университет и оплатить 75 тысяч долларов в год.
Просто по уровню твоих знаний или потому, какая с тобой история произошла в России?
В совокупности.
Они знают про это?
Да. Вот у меня есть в университете два человека, кстати, из России. Вот с одним хорошо, мы много общаемся, а с другой девочкой она меня специально избегает.
Почему?
Она меня... Потому что я такой разгильдяй, панк, а она такая хорошая, в 57-й школе, все парты сидела.
Понятно.
Вот. И она презирает таких бродяг, как я.
А как это выглядит здесь, русский мир в Лондоне?
Русский мир в Лондоне, во-первых, здесь очень много людей обеспеченных, естественно, вот, потому что здесь жизнь дорогая. Во-вторых, здесь огромное количество этих самых вахтеров, которые по вахтам, у них бизнес в России, семьи здесь. Вот, они в любой момент готовы в случае чего, значит, все бросить там и оказаться здесь, как только, значит, задует не тот ветер, таких очень много. А вот здесь большое количество русских, которые здесь уже давно. Здесь очень активная культурная жизнь, все время происходят какие-то там культурные мероприятия. Все сюда приезжают на гастроли охотно и все такое прочее. В этом смысле, наверное, это то, чем был там, я не знаю, там русский Париж в 20-е годы примерно.
Но вам здесь спокойно?
В плане каком-то вот, да, человеческом здесь абсолютно спокойно. Здесь пропадают какие-то страхи, здесь нет, ну, практически. Здесь есть такие, ну, немножко сумасшедшие люди, они такие есть. Они ходят по улицам и что-то кричат.
Да, я заметил, что в России их практически нет.
Да. Я, знаете, братья, вот знаете, в этих американских фильмах там очень часто такие есть кадры, когда один герой близко в лицо другому что-то говорит. Вот вы можете себе такой русский фильм представить? Вот, скорее всего, в России это невозможно, потому что в России такое приближение, это уже сразу начнут бить. А здесь можно все, но только нельзя трогать руками. Потому что если ты кого-то потрогал руками, то это уже как бы полиция, это уже все. Потому что бить нельзя.
А в России можно?
А в России можно, да.
С россиянами мне, понятно, проще, потому что у меня... И я считаю, что очень богатый, интересный, красивый русский язык. А английский, он на уровне водителя UberX.
Вы стесняетесь своего языка?
Нет, не то чтобы стесняюсь, я просто понимаю, что я не могу шутить. У меня от этого очень плохо.
Ну, опять же, Чичваркин – это уникальный кейс. И то, что он себя смог проапгрейдить и стать успешным там, это круто. Но культурно при этом Евгений, как мне кажется, очень такой российский человек. То есть для него языковая среда важна, и коммуникации для него всегда были очень важной стороной жизни. Я на самом деле считаю, что российскость – это плюс, а не минус. Потому что, вообще говоря, мне странно, когда люди пытаются сказать: «Ой, я не имею, все, больше не имею ничего общего, я тут буду жить свою американскую жизнь».
А я смотрю, что ты уже говоришь на таком американском русском.
Тебе на самом деле кажется, что есть?
Ну да, есть вот такой вот, такой, вот так говорят люди, которые долго живут в Америке.
Я...
Вот это вот, вот это вот типичный признак. Серьезно. Скажи, пожалуйста, а ты себя ощущаешь революционером?
Да, почему нет? Мне кажется, относительно того, как размышляли мои одноклассники, большинство моих одноклассников, учителей, людей вокруг, несмотря на их абсолютную индифферентность, я продолжал говорить: «Нет, вы идиоты, так нельзя жить, давайте по-другому». И если какой-то движ, то я приеду, несмотря на что, в первых рядах буду идти, обещаю.
Даже несмотря на опасность задержания прямо на границе?
Все поеду, да. Я говорил и продолжаю говорить, что одна из моих маленьких мечт – это чтобы меня как сторонники Саакашвили через границу перенесли.
Если сравнивать тебя с революционерами, ну, конца 19-го, начала 20 века, на кого ты больше похож? Не на Троцкого ли? Период его эмиграции.
Почему?
Ты теоретик. Ты теоретик, а при этом ты очень жесткий человек, по тебе видно. Ты говоришь очень правильные вещи, при этом у тебя стальной стержень, и ты действительно будешь сажать. Это точно видно.
Ну, как Ли Куан Ю сказал, трех своих друзей посадить для начала.
Совершенно верно, да. И мне кажется, что вот из них, из тех, из великих русских революционеров, ты больше всего похож на Троцкого, который тоже, как мы помним, прошел долгий путь эмигранта, тоже сидел, потом вернулся и был одним из вдохновителей гражданской войны.
Ну, это интересно, но я не считаю, что исторический прецедент – это какая-то очень абсолютная вещь. Да, было, но я думаю, будет лучше.
Лучше.
Наша ситуация будет менее, будет не кроваво, будет все... Будет все гораздо лучше, чем было тогда.
Считаете ли вы, что изменение в России может произойти только революционным путем?
Ну, это кажется сейчас наиболее логичным исходом, потому что когда некая система власти отказывается от смены в результате выборов, да, нам всем понятно, что она не вечная. Единственная альтернатива, когда она сменяется не в результате выборов, а в результате того, что ее скидывают. Как-то по-другому не бывает.
Ну, если говорить про сталинский СССР, то после смерти Сталина он, в общем, довольно долго еще прошел фазу внутренних изменений, прежде чем развалился.
Ну, речь ведь не идет не о физической смерти вождя, а о системе самой. Она может продолжаться дольше, чем жизнь там, одного конкретного человека.
Вы считаете, что в России все может изменить только революция?
Нет, не обязательно. Может быть, какая-то смерть Путина внезапная.
Давайте поговорим о той России, куда вы готовы вернуться. Это должна
Град
быть...
Китиж. Такая ультиматули. Туда нужно обязательно добираться на летучем корабле.
Если вернуться на Землю, мы уже проговорили, что возможны разные сценарии. В России все может измениться очень быстро. Та Россия, где бы вы хотели жить? Я просто про некоторые ее параметры спрошу, а вы скажете,
да,
такой
конечно.
Или такой? Это президентская или парламентская республика?
Наверное, учитывая территорию и историю, может быть, даже и президентская. Ну, понятно, что парламенты, все остальные там Советы Федерации и прочее должны быть действующими органами, а не симулякрами.
Это правая страна или левая страна?
Правая.
Правая, то есть там...
Экономически, да.
То есть там низкие налоги.
Да.
Легко уволить человека.
Да.
И нету там никаких особо никаких социальных гарантий, примерно как здесь в Америке.
Много стран вокруг, в которых жить тоже хорошо, и даже, скорее всего, лучше среднему человеку, чем в Америке. Однако эта страсть к развитию, к инновациям, к вот этому постоянному саморазрушению и прогрессу через вот это постоянное саморазрушение, disruption, это меня очень вдохновляет. Меня вдохновляет дух американской жизни, меритократический, поэтому я хочу, чтобы Россия была такой же.
Я глубоко уверен, что единственным спасением России, единственной возможностью для России стать, так сказать, свободной страной, это вообще отказаться от жестко централизованного государства. То есть Россия должна стать настоящей федерацией. Вот. До тех пор, пока этого не произойдет, до тех пор, пока все решения по-прежнему будут приниматься в центре, в юрте великого хана, будет все время восстанавливаться вот эта жесткая вертикаль. Иначе это работать не будет. То есть это должна быть страна, в которой те, кто живут в Владивостоке, не чувствуют себя далеко живущими от центра. У них какая-то там осмысленная жизнь. Какие-то вот Соединенные Штаты России.
Нужна ли в этой новой России иллюстрация?
Я уверен, что иллюстрация – это большая ошибка и несправедливость.
То есть даже если правящий класс сменится, то...
Категориями я никого бы отключать от общественной жизни не стал. Другое дело, что я бы в целях просто создания нормально работающей судебной системы вот стал бы разбираться со всеми злоупотреблениями тяжелой эпохи в каждом конкретном случае. Торопиться некуда, пускай это длится как, не знаю, там, десятилетиями.
Как вы это наименовали? Тяжелые эпохи?
Тяжелая эпоха, ну что? Она, конечно, относительно тяжелая, я не склонен ее демонизировать, но по сравнению с эпохой, когда дышалось свободнее, лично для меня, конечно, она тяжелая.
Да, конечно.
Где? Среди кого?
Среди...
Силовики, журналисты.
Журналисты рознь. А силовики, да, нужно, конечно, чистить ряды. Ну, не убивать, сажать в тюрьму, да. Или просто общественность стерилизовывать.
То есть на самом деле репрессии против тех, кто проводил репрессии, будут?
Нет, это не репрессия. Это человек идет в тюрьму, потому что он нарушал закон. Это не репрессия. Потому что иначе система сама себя восстановит. Как это уже было, и это еще раз произойдет, если не изменится.
Я за самую мягкую иллюстрацию ворам. Самую мягкую. Десятину отдай и не занимай больше должностей. И за жесткую тем, кто совершал преступление против личности. У меня четко лежит граница «делал плохо людям» или, там, грубо говоря, там, участвовал в пытках, похищениях
и издевательствах это одно. Ну, украл на оборонном заказе 15 лет назад, и что?
А жесточайшее, вы говорите, это что? Это посадки или это казни?
Посадки, конечно, никаких казней. Никакого убийства никто не давал права никого убивать.
Крым. Что с Крымом?
Для любого политика, который решит вернуть Крым, этот день будет последним.
Очевидно.
То есть это настолько... Это вопрос крайне сложный, который нужно будет долго и очень общественно обсуждать. Проводить всякие референдумы, думать над вопросами. Вот. В том числе я допускаю попытку договориться с Украиной. Продали же Аляску. Хватило мозгов прямо перед за 15 лет до золотого бума продать Аляску. Вот. Может быть, могло бы хватить и мозгов, и денег купить Крым, раз он так был нужен.
Я абсолютно не против того, что Горбов в составе России. Я буду рад, но пускай это произойдет честно. Ну или нет. У меня такое ощущение, что в этом завтрашнем мире не будут иметь большого значения государственные границы. И, может быть, этот вопрос решится гораздо легче, чем мы сейчас думаем.
Я не считаю, что я сейчас, основываясь на знаниях, которыми я обладаю, могу дать точный ответ. Ответ, основанный на эмоциях...
Вот позиция-то у тебя есть?
Ответ, основанный... Позиция, она будет не совершенно объективной. И мне не очень... Я считаю, что несправедливо в моем случае... В моей ситуации ее ярко выражать, говорить, что да, я считаю, что должно быть так. Я не знаю.
Ты сейчас говоришь, как уже действующий политик на пресс-конференции.
Я не могу сказать, что я буду делать, потому что я не знаю, какая будет ситуация.
Однополые браки легализованы?
Да, легализованы.
Конечно. Хоть однополые, хоть тройственные союзы, если люди хотят... быть зарегистрированы, можно еще градации регистрации ввести. Сильный брак, не сильный брак. Как хотят. Это полное право людей. Абсолютное полное право людей.
Что делать с мавзолеем Ленина и телом Ленина?
Я бы устроил какой-то огромный парк, может быть, на территории ВДНХ, такой вот Диснейленд советский, куда я собрал бы артефакты советской эпохи, памятники, я перенес бы туда мавзолей, я бы сделал бы из этого такой большой исторический музей, куда ездили бы экскурсии, возили бы детишек. Значит, кто хочет поклоняться Ленину, вот, пожалуйста, вот туда вот, вот по той аллее. С Красной площади я, конечно, покойника бы убрал.
Но хоронить покойника вы не стали бы?
Нет, уж пускай лежит.
Серьезно?
Ну и жалко потом, столько на эту мумию потрачено.
То есть закопать Ленина и уже отпустить все эти грехи?
Да пускай лежит, ну господи, а что? Я бы еще Сталин откопал бы, может он там еще как-то сохранился и рядом положил, пускай лежит.
Ленина в музей, это прекрасное помещение мавзолея, вот просто нахер оттуда снести. Всех этих генералов оттуда, Сталина, всех их на Новодевичье кладбище. Вот. Гробницы эти все оттуда убрать. Кремль в белый цвет.
Я привык, чтобы он был красным. Пускай красным и остается.
А звезды?
Звезды мне нравятся. Они так хорошо светились в детстве, я бы их не трогал. Они лучше орлов точно.
За кого бы вы проголосовали, если представить, что все, кого мы могли бы назвать, были в бюллетене?
Ну, понимаете, дело все в том, что я по своей, опять-таки, по христианской позиции, я соблюдаю нейтралитет.
А, вы не голосуете?
Да, и поэтому, потому что уже выбрал царя и Господа Иисуса Христа.
Является ли проблемой для будущей России, что 70% населения симпатизирует Сталину?
Я думаю, что вот эта проблема сталинизма уйдет сама собой, когда сталинизм перестанет быть актуален в России. Когда изменится, так сказать, ну вот страна изменится. Все так, вот когда это станет историей. То есть я считаю, что бороться надо не с памятью о Сталине, А бороться надо с тем, чтобы Россия стала нормальной демократической страной.
Легче жить, не думая. Свобода – это очень сложно. В Советском Союзе, тем более, представляю, было легко. Обычному человеку было легко. Не надо думать, что делать завтра, что делать через 10 лет, потому что центральный
комитет партии уже
за тебя решил, в зависимости от твоих талантов или отсутствия тех самых талантов. За тебя уже все решено, ты получишь квартиру в 40 лет. Это круто. Люди этого хотят. Потому что это легко. Поэтому я понимаю, откуда это выходит, но я считаю, что это поколенческий процесс, который вымрет через лет 20-30.
По телевизору перестать показывать культ Сталина. Каждый канал продать отдельно с молотка. И через год не будет культа Сталина.
Что с гимном? России нужен новый гимн?
Да.
Какой?
Новый напишем. Но максимально отдаленный от нынешнего.
Ну и не Михалков,
не Михалков,
не Глинка.
Не Михалков.
Что-то новое.
Да. Прекрасная Россия будущего. Давайте в будущее. Так что
Бродский, гимн... знаешь, предлагал «Прощание славянки» сделать гимном.
Я согласен с Бродским. Я бы это самое...
«Прощание славянки»?
Да, если бы звучал в духовой оркестр «Прощание славянки», я бы всегда всхлипывал сразу.
Шостаковича, может?
Шостаковича?
Да. Будет слишком такое, наверное. Слишком...
А что Шостакович?
Только седьмая симфония приходит на ум.
Это точно должна быть победная, воодушевляющая музыка, но она должна быть... Это должна быть победа, там, не знаю, в битве за урожай.
Ведь я сажаю алюминиевые огурцы.
Вам не кажется, что вы, как бы это правильно сформулировать, никем на родине не слышимы?
Ну, что делать? Я говорю крайне непопулярные вещи. Проституция, да, абсолютно. И все легализовать. Никто не имеет права распоряжаться твоей жопы, кроме тебя. Да, и Америка друг, и проституция. И вот можно набрать всяких ярких вещей, и никто, естественно, меня услышать не будет. А то, что это будет, там, условно говоря, экономика номер 3-4, номер 4 через там 15-20 лет, в этом нет никаких сомнений. Причем не на нефти и газе, а на... транзите, хай-теке, всяких производных, финансах и так далее.
А вы мстительный человек, Евгений?
Да.
У вас есть список?
Очень короткий.
Вы оптимист?
Не, я все больше и больше смотрю на худший сценарий.
А победит тот, кто может сделать достойную окружающую среду для умных людей. К сожалению, Россия не интересна молодым, умным, любым людям, у которых есть запрос на созидание.
Сейчас очень многие с тобой не согласятся. Многие скажут, что нет, я молод и патриот своей страны, никуда не хочу уезжать.
Миллионы людей уезжают из России. Миллионы. Но, с 2018 года.
Но десятки миллионов остаются, сотни.
Хорошо, но самое активное меньшинство, которое делает... который движет прогресс, создает, они уезжают, и они используют свои таланты в других странах. Это большая беда.
Как вы считаете, когда вы вернетесь в Россию?
Ой, как только там начнет происходить что-то живое, интересное, что-нибудь изменится. И у меня ведь, я примерно раз в месяц включаю российское телевидение, чтобы посмотреть... Какой-то федеральный канал, не изменился ли там что-нибудь? И через 5 минут, так сказать, с ужасом и отвращением выключив, что-нибудь не видеть, не втерпешь. Над простотой глумящуюся ложь, это вот просто невыносимо.
Вы оптимист?
Я позитивист. Это не одно и то же.
Ну, то есть шанс дожить есть?
Конечно. Уж у вас точно.
Мы сегодня говорим про политическую эмиграцию, то есть про вынужденный отъезд. Тут нечего обсуждать. Если иначе посадят или чего хуже, ну, конечно, кто из нас захочет такой альтернативы? Но невозможно в связи с этим, конечно, не сказать, что я думаю про эмиграцию вообще как таковой. Во-первых, я думаю, что это уже не очень актуальная проблема, потому что мир, к счастью, так изменился, что можно и там пожить, и здесь пожить. Если тебе деньги и профессия позволяют, да какая, в принципе, разница, где ты? Если же прям вот такой системный переезд в другую страну, то лучше, чем раньше, тем лучше. Потому что тогда ты интегрируешься в другую жизнь, как родной, выучиваешь другой язык. Потому что если ты не интегрируешься, то ты будешь жить в таком вечном филиале России, в таком западном Саратове. Это последнее, чего бы я для себя хотел. В целом, я считаю, где родился, там и пригодился. Ну, если нет необходимости бежать, опять же. Мне никуда бежать, к счастью, не надо, я не хочу и почти уверен, что не побегу, поэтому мы снова в Москве, в Шереметьево. И я знаю, что подавляющее большинство из вас, дорогие друзья, тоже живет в России и тоже никуда бежать не собирается. Мы с вами будем здесь делать все, чтобы наша страна была такой, какой мы ее хотим видеть. Это редакция. Пишите коммент, ставьте лайк. Скоро увидимся.